Здравствуйте, товарищи, в эфире радио «Аврора», и мы начинаем наш традиционный радиомитинг вместе с лидером движения «Гражданская солидарность» Георгием Федоровым.
Здравствуйте, привет, товарищи, всех рад видеть.
Да, напоминаю, что Георгий Федоров, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека», подписывайтесь. Ну, а мы в течение радиомитинга ответим на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Тоже подписывайтесь, кто еще не подписался. Там не только можно задавать вопросы под такие вот специальные эфиры, но и опубликовать свои комментарии, мысли, спорить, искать истину, критиковать, предлагать, делать вместе с нами контент. Начнем мы с краткого рейда по основным событиям недели. Мы вот тут перед началом записи шутили, кто будет начинать. Дело в том, что нынешняя медийно-политическая ситуация, она очень усложняет работу с новостями. Нужно 10 раз проверить, значит, на токсичность, да, отрезать что-нибудь вообще. Можно и промолчать. Вот.
Или
недавно перед выпуском «Аврора на линии» мы там тоже искали тему, я предложил, может быть, спикеры что-то предложат, они говорят, нет, они не знают, о чем говорить-то. Я шучу, говорю продюсеру Ульяне, ну, передай им, что я тогда отказываюсь вести, потому что на мои вопросы я сам могу ответить. Вот. Но мы поступим иначе. Федоров, здорового человека, знает, о чем говорить. Да. Кстати говоря, подписывайтесь и на телеграм-диспетчер, мой телеграм-канал. Там только что, ну, вернее, уже вчера получается, поскольку эфир выйдет завтра. Да, вышла моя новая песня по горячим, по сути дела, геополитической теме квадроберов, поскольку уже Лавров на, значит, встрече с армянской делегацией поднимал эту животрепещущую тему, и там моя такая постмодернистская трактовка событий. Ну, а мы начнем...
Начнем. Кстати, можно и с Лаврова начать, он же на этой неделе, что после того, как Лавров с армянами говорил про квадроберов, это вызвало довольно-таки сильный резонанс. Безусловно. Информационный. То есть, что
теперь
там еще?
Это уже стало культурным достоянием.
Да, так я могу сказать так, что у меня один знакомый, он работает в некой пиар-компании, которая близка к некоторым, так скажем, мидовским кругам. И он говорит, что после того, как они поговорили, и это настолько было бомбически в интернете, и настолько ударило, в том числе по имиджу, что надо было отыграть вот эту вот квадробоберскую историю. Вот. И даже на втором канале они там решили, что нужно подойти к Лаврову и задать вопрос, зачем вы только квадробоберов или квадроберов обсуждали. И, соответственно, Лавров, который как бы не ожидал этого вопроса, сказал, что это была просто разминка перед основными важными переговорами. То есть это была, может быть, новость, она смешная, но она настолько информационно ударила, в том числе и по МИДу, и вообще по, так скажем, вот этой формуле переговорной, да, что... Это было, как бы сказать, воспринято токсично и болезненно. Кстати, то же самое произошло и с Пашиняном, который там на велосипеде катался. Все думали, о, как Пашинян, какой он интересный. Чувак катается на велосипеде по Москве в такой, как бы сказать, в демократичной форме, хвалит наши велодорожки, а потом выясняется, что за ним там перекрывали улицы, что за ним ездит целая... Как бы
нормальная ситуация. Все лидеры государств, даже если они пробежки совершают, пешие, велосипедные, всегда с ними охрана, бодигварды, так называемые, это все. Ну а вот ударило или нет, тоже вопрос. Потому что на самом деле эта тема, она как бы с одной стороны идиотская, с другой стороны ее, да, по мысли наших администраторов активно обсуждают. Это как эрзац политика. Она оживила... Хотя бы это событие,
нет, я
которое лишено всякого содержания.
Ну, ты имеешь в виду встречу между армянской и российской делегацией?
Безусловно, тот контент, который официально идет, он лишен содержания.
Нет, да нет, ну там официально это официально. Вопрос в том, что у нас, судя по тому, что у нас, так скажем, самое главное водное, чтобы было тишь да гладь, и все управляемое, вот эти вот квадробоберы и обсуждения с этим, они
Надо сделать еще, чтобы были действительно квадробоберы, потому что многие, я сам оговариваюсь, есть квадроберы, а нужны теперь квадробоберы. Может быть, кремлевское движение квадробоберов
квадробоберов уже это экстремисты приняли, признали.
Нет, там же угрожают родителям пока.
Ну, тем не менее.
Выгуливающим. Ну, слушай, я вообще не видел ни одного.
Хочешь, я тебе скажу одну крамольную вещь?
Давай.
Все мы квадробоберы. Потому что в детстве, когда мы были на утренниках в детском саду, там все были и лисички, и зайчики.
Квадроберы.
Да, и всякие, вот так скажем, другие ежи. Я помню даже, я, кстати, где-нибудь посмотрю фотографию у себя какой-нибудь утренника новогоднего в детском саду, и обязательно его выложу у себя. Не говоря уж о вот этих вот тех, кто на палках, как на коне, как сказать, прыгают.
У меня специально в песне есть уточнение там. Я сам не из этих, я с рождения волк. Вот. Но, тем не менее, тема смешная. И вот сравни встречу этих самых таджикской делегации там, с Матвиенко, допустим, когда они перед этим, да, какая была подготовка, они предъявляют претензии России за миграционную политику, а потом, значит, итог. Гора родила мышь. Матвиенко сообщает, что в теплой дружеской обстановке обсудили сотрудничество, то есть ни о чем как раз. А не, здесь ну, хоть квадроберы появились.
Не, ну тут надо понимать, что просто раньше включили камеры, поэтому они появились. Ну, кстати, вот то, что ты сказал по поводу Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, вот они на этой неделе довольно-таки критично свое недовольство политикой России в отношении этих граждан, этих стран, и, соответственно, я вижу, что начался шантаж. В чем? Они не просто выступили критично по отношению к тому, что там кто-то ущемляет с их точки зрения там граждан Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, а то, что это может привести к охлаждению отношений с Россией и замещению роли России в Центральной Азии, Китаем, Турции и США.
То есть, либо они будут замещать русских в России, либо заместят Россию с Соединенными Штатами.
Не, ну тут проблема-то в том, что, вот, например, на этой неделе тоже не было замечено, а наш заклятый друг Эрдоган получил от лидера своей партии большую-большую такую карту, где Великий Туран был, где, так скажем, и Крым, и часть Сибири, и так далее, то есть все вот эти тюркские народы, поэтому в данном случае я думаю, что Турция там через свои вот это влияние, через свое влияние в...
Я думаю, нужно поручить Александру Гельчу Дугину разобраться с Турцией, да ну его он там нафиг. Очень уважаем, пусть он объяснит, что такой Великий Туран на самом деле по-евразийски.
Ну, в этом отношении я как бы больше доверяю, например, Максиму Шевченко, его позиции, вернее, его знаниям по поводу...
Тут немного такой репутационный вес разный.
Ну, я согласен, и я не совсем согласен, например, там, с Шевченко, но с точки зрения, сколько с ним не общался, с точки зрения глубины знания, во всяком случае, именно Ближнего Востока... вообще Центральная Азия, вот здесь он
глубина
глубже.
Глубина знаний не нужна. Здесь работа с мифами, причем с вульгарными. Вот как турецкий Великий Туран – это миф. Вот Дугин, он специалист по мифам. И он всемирно известен. Поэтому, я думаю, ему поручат
разобраться. Ну, короче, я к тому, что вот сейчас мы получаем напряжение, причем искусственное, с моей точки зрения, со стороны Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Соответственно, что самое сейчас понятно для нас больное, что вот как бы эти страны уходят в зону влияния США, так скажем, там Британии или там кого-либо Китая. Ну, Китай и Турция там уже присутствуют, США там тоже, как бы сказать, находятся. И в данном случае тут вот эта беззубость нашей политики и непродуманная национальная политика внутри нашей страны, она как раз и позволяет вот этим вот государствам, которые... за счет России фактически живут. Просто надо понимать, что, например, границы Таджикистана охраняются российскими военными, российскими пограничниками. То есть на границе с Афганистаном все вот этот наркотрафик и прочее борются именно русские пограничники, по большому счету. Потому что местные...
Эти государства вообще созданы советской властью.
Да,
если у них в учебниках там про угнетение есть, то они могут написать «созданы Россией для дальнейшего угнетения».
Да, ну вот это, кстати, ситуация очень напряженная, в том смысле, что понятно, что вот это напряжение, оно переходит на территорию Российской Федерации. Если мы будем дальше поддаваться вот такому шантажу, это будет ну, плохая история, так скажем. Потому что на одном направлении мы вроде бы как принципиально против Запада выступаем, а тут мы как бы пытаемся сохранить какое лицо, хотя, еще раз повторюсь, с экономической там, и с других точек зрения зависимость обратная. То есть это очень такая серьезная проблема, которая еще потом, ну, все эти миграционные проблемы знают. Но еще мне кажется, что на этой неделе было очень важно, что опять наши, как бы сказать, власть придержащие, которых все чешется, да, так скажем, предложили налог на бездетность, который должен составлять 30-40 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. Это заявил директор Института социально-экономического исследования финансовет при правительстве Зубец.
Да, очень интересная фамилия, которая рифмуется с другим словом, характеризующим его все предложения в последнее время.
Да, там он предложил налогом обложить семьи, имеющие только одного ребенка, считая, что это нормально, семья должна иметь двоих детей. Ну, мне кажется...
Интересно, у него дети есть вообще?
Я не ожидал, но просто проблема в том, что у нас почему-то у наших власть придержащих и их обслуживающего персонала в виде вот этих всяких зубцов и прочих... Вот,
кремлевские зубец.
Да, вот, они почему-то у них все чешется в одну сторону. То есть они не...
Это есть такой мем... Что с тобой? Что-то чакры чешутся. Не медитируй, с кем попало.
Да. Вот, так вот, просто проблема в том, что у нас существует, я просто могу сказать, до несколько там, процентов 15-20 женщин, в том числе, страдают, до 15-20% страдают бесплодием. Соответственно, и мужчин тоже такое большое количество. Вместо того, чтобы сделать какие-то программы, там условно финансируемые, которые сейчас существуют по ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, да, которое позволяет как раз, если пара этой программой пользуется, позволяет там и 2, и 3 ребенка сразу делать. В общем, это было бы хорошее для тех людей, кто хотят. Вот они все, у них чешется по поводу того, что надо с кого-то все... так скажем, снять. Причем они все это как бы говорят, что это все в Советском Союзе было, налог на тунеядство, налог на там, бездетность был в свое время.
Тунеядство статья была.
Да, статья. То здесь, конечно же, это безумие просто, потому что у нас не советская власть, у нас государство не обеспечивает людей теми социальными стандартами, которые были тогда, а налог все они хотят кого-то срубить. Поэтому я вот считаю, что вот это очень плохой звоночек, потому что просто так вот этот зубец бы ничего бы не говорил.
В Советском Союзе его психушку как минимум бы засунули за такие предложения.
Во всяком случае, я могу сказать так, что я не считаю это каким-то трепом. Это прокидывают вот эту вот... информацию для того, чтобы собрать обратную связь, чтобы как бы посмотреть, пощупать общество, готово, не готово, чтобы оказать влияние на законодателей. А учитывая, что у нас законодатели контролируют 2/3, ну и даже больше, конституционное большинство и почти абсолютное большинство в Госдуме «Единой России», партии власти, то такие предложения, если они найдут внутри партии какое-то применение практическое, то закон мы можем получить, и, соответственно, это будет. Я думаю, что, конечно же, пока власть на это не пойдет, но вот эти вот звоночки, это, конечно, отвратительно, что это плохо.
И даже если они ввели бы такой налог, надо понимать, что вот миллионы людей будут его платить, эти деньги будут отправляться в закрома чиновников. Никаким, значит, многодетным ничего не достанется.
Абсолютно согласен, абсолютно. Так я говорю, что это не советская система, даже не датская система с высокими налогами, где, так скажем, действительно налоги перераспределяются.
Мне тут подсказывают, что еще и выбоины на дорогах.
Не надо, сейчас матом будет.
Нет, я теперь слежу. Этот человек разработал пенсионную реформу, говорит наш аналитический центр.
Да, вот все это из-за... Вообще после пенсионной реформы надо таких персонажей просто брать и как бы как профнепригодный убирать, мягко выражаясь, а то и привлекать к ответственности.
Запрет на профессию как минимум
должен быть. Ну, слушайте, вот они нам то про эту, про свою пенсионную реформу, что они там пели нам песни, что вот сейчас там будут... Да, точно, это тот же самый зубец, я вспомнил. Вот он, блин, ему не имется вражина. Вот, соответственно, пенсионную реформу приняли. Вот если и это примут, ну, я думаю, что, конечно, все-таки пока не будут принимать, особенно на фоне СВО, но, тем не менее, все вот это вот вопрос финансового университета большой и открытый. Вот
на фоне СВО как раз они могут это обставить так, что пока вот, значит, дети наших многодетных семей сражаются за родину, вы труть не тут жируете, ну-ка платите, и будет, кстати, воспринято в таком угаре турбопатриотизма, да, достаточно неплохо. Надо вспомнить, как они начинали пенсионную реформу. Вначале говорилось, 2015 год, что это коснется только нескольких категорий чиновников.
Так они вообще сделали так. Они же сначала подняли пенсионный возраст у чиновников, то есть у себя, особенно у высших чиновников. Понятно, что им нужно как бы подольше там находиться. А потом они уже приняли эту пенсионную реформу, якобы, что она нужна. Вот. Но это, конечно, безумно. Ее надо отменять, бесспорно. И надо не забывать, что вот этот зубец, это как бы вообще человек, который антинациональные вот эти вещи продвигает.
В 2015 году было целое парламентское слушание. Вот это был совет при председателе Госдумы Нарышкине по партии. Я выступал от Родины как раз против пенсионной реформы. И
мы как раз как движение гражданской солидарности в Москве первый митинг против пенсионной реформы организовали, который был в Сокольниках, и с него пошла вот эта
борьба. Возможно, даже одновременно. И тогда я поразился, что большинство депутатов просто отсутствовали. И одного там знакомого спросила, а что так? Да это же такая тема, она, ну это просто проброс, ерунда, что там, мы вот делами занимаемся. Через несколько лет все принято было и коснулось всех.
Да. Ну, это безумие, конечно, которое надо отменять. Особенно мне вот это лицемерие, когда вот во Франции вот эту пенсионную реформу начали. Как наши эти телевизионные каналы, которые говорили, что пенсионная реформа у нас в России нужна, как они поливали грязью пенсионную реформу и вообще правительство Франции и Запада? Ну, это понятно, все с ним ясно. Но главная проблема, что наша задача сейчас всех нормальных сил на всех на возможных площадках именно поднимать волну против вот этого, вот этого налога и против вот этого зубца, и против вот этой инициативы. Просто потому что те силы, которые внутри власти существуют, и, например, там снимают, срезают социологию скандал, власть сейчас не хочет скандала лишнего. Ну, просто потому что и уже квадробоберы, там, понятно, СВО. Вот. А если мы поднимем вот эту волну, и мы должны ее поднимать, тогда общественное мнение, оно будет четко против этого, и, соответственно, власти могут дать заднюю. И это надо делать, поэтому всех призываю вот эту вот всю новость
будем
безумную.
На одной волне.
Да, распространяйте и атакуйте этого зубца. Вот.
Так, что там еще ты заметил интересно?
Ну, могу сказать так, что на этой неделе два раза Кадыров выступил. Да, первый это он назвал отвратительным метод ужесточения миграционной политики.
Назвал их средневековыми.
Да, да, ну то есть вообще пипец, да, человек, который...
Запомни вот эту фразу «средневековые методы».
Запомнить?
Она что? Просто то, о чем ты потом скажешь, это же это фактически средневековый.
Не, ну вообще, на самом деле, в Чечне созданы средневековые обычаи, воссозданные, соответственно, по-моему, они даже это не стесняются. Да. Вот, соответственно, что можно сказать, почему, я не знаю, почему, как бы сказать, Рамзан Кадыров выступил с вот этим обвинением, просто как бы жители Чечни – это граждане России, и на них вот эта антимиграционная политика или даже, как бы сказать, ужесточение миграционной политики не касается ни в чем, ни в коем случае.
Касается вот. Мусульман.
Ну вот, видимо, да.
Религиозная у него, идентичность.
Да, видимо, у него какая-то религиозная идентичность, возможно, да, и он решил, так скажем, выступить с такой инициативой, как бы как защитник всех вот этих вот приезжих.
Но ведь он отчасти прав, потому что действительно у нас миграционная политика средневековая в плане коррупции, все продается, сформирован, значит, рабовладельческий рынок, по сути дела. Да, это абсолютно средневековая история.
Да даже не средневековая, еще раньше.
Ну, будем использовать термин,
история,
который, да, использовался. Рабовладение в мире до вообще 19 века.
Ну, вообще-то рабовладение в мире и сейчас. А, кстати, рабовладение в штате было отменено в Соединенных Штатах Америки. В каком-то штате было, по-моему, отменено там что-то в 16 или в 15 году формально. Ну, то есть там законодательно.
Там вот, да, такая специфика.
Да. Ну, вот. Ну, в этом отношении тоже... Видимо, Рамзан Кадыров решил, как бы сказать, какую-то свою такую игру продолжить, политическую. Возможно, она действительно какая-то направлена как лидер как бы всех мусульман там, России, на территории России.
Но это вписывается в твою концепцию межэлитных разборок.
Ну, это абсолютно так. Во-вторых, ну, надо понимать, что там Саудовская Аравия, там Катар и многие другие государства, как мне кажется, и там из открытых источников, закрытых, они поддерживают ту форму, которую продвигает Рамзан Кадыров.
Хотя в части межэлитных разборок его можно так по-человечески поддержать.
Ну, кстати,
пусть они разбираются друг с другом.
Да нет, да проблема в том, что вот разборка, межэлитная разборка в центре Москвы выросла в стрельбу.
Ну, надо просто как-то огораживаться, что ли.
Не, а как ты огораживаешься, когда пострадали даже сотрудники полиции
заявку
с оружием?
Заявку в мэрию подается. Дайте нам место для значит, осуществления нашего там это,
нет, традиционного метода. Тут второе, то, что вот, такой скандал и бомба на этой неделе, это вот то, что вот Рамзан Кадыров объявил фамилию тех, кто пытается его заказать. Да. Ну, как бы, я как понял, он объявил кровную месть.
Ну вот, а мы об этом
Керимову говорим. И еще двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации. На минуточку. Керимов – это сенатор. Так. Даже по моей информации, вроде бы Керимов даже покинул там временно Россию, куда-то отъехал. Вот. Но это серьезное такое заявление, показывает, что сейчас ситуация развивается вот в этом межконфликтном состоянии, в таком уже в горячем формате. Потому что вот этот Wildberries, разборка Wildberries, ну, надо понимать, что хоть это на фоне Wildberries Кадыров и озвучил вот этого, и вот этот вот вроде бы Wildberries стал такой вот точкой преткновения между вот этими группами, но я примерно представляю уровень и масштабы бизнеса, который так или иначе связан с Рамзаном Кадыровым, и с Сулейманом Керимовым, мне кажется, что ради вот этого бизнеса, так скажем, друг друга не заказывают, что там что-то внутреннее какое-то более глубинное. Учитывая, что там после Wildberries погибли ингуши, учитывая, какое напряжение существует между ингушами и чеченцами, а это факт, вот, учитывая, что вообще сейчас, как я понимаю, идет борьба за влияние на Кавказе, учитывая, что сейчас Эрдогану подогнали тут карту с Великим Тураном, где я, кстати, после 2014 года, в 2014 году был в Крыму, в 2014 и после 2014. Так вот, там влияние на местных крымских татар у Анкары генеральное, я скажу так. Что да, они там подчиняются российским законам, да, они вроде там притихли, да, вот этот Меджилис, экстремистскую организацию или террористическую там разгромили, да, так скажем, там идут какие-то действия, но в целом население в любой момент может начать активно действовать. И в этом отношении вот эти все вспышки, вот это все влияние вот этого великого Турана и, соответственно, защиты вот всех вот этих вот граждан, которые сюда приехали, это может вписываться в единую какую-то концепцию. Кстати, в свое время всякие эти концепции очень Британия поддерживала. Поэтому тут я бы очень глубинно посмотрел на вот эти разборки, потому что эти разборки показывают, что центральная власть не справляется, минимум это можем сказать, не справляется с теми задачами, которые существуют. Потому что после того, как вот при сотрудниках полиции начинается штурм здания с стрельбой, в том числе и сотрудников полиции, фактически, ну да, глобально Бакальчуку ничего не случилось. Его даже, который участвовал и организовывал этот штурм, его отпустили. И вот эта вот история, она будет продолжение иметь. А если не... Кстати, сегодня, по-моему, ну вот сегодня, да, там помощника депутата убили, который там был связан с Шамановым. Вот. И, соответственно, он тоже ингуш по национальности, он был в свое время зам, по-моему, правительства Ингушетии. Тут тоже большой вопрос, что это такое, это, кто это сделал, и надеюсь, что в ближайшее время узнаем, но боюсь, что идет какая-то вот, уже началась вот эта вот межнациональная, межрелигиозная война.
Вот так вот тайное становится явным, но любая правда даже горькая лучше, чем сладкая ложь.
Абсолютно согласен.
Распространяется видео, где... С Милонов, депутат Госдумы Милонов, в беседе с этой самой Наданой Фридрихсон заявляет, что кровная месть должна быть включена в список экстремистских выражений. Вот как бы такой, значит,
ну, думский ответ, он, конечно, смелый парень, да, что сказать, он эпатажный. Но если серьезно, я могу сказать так, что, видимо, Милонов хайпует, как он это всегда делает на всем, на чем возможно. То есть он видит какой-то информационный повод, видит, что это шум вокруг этого, так скажем, переходит все границы, и он вклинивается туда для того, чтобы потом свою цитируемость, узнаваемость и вес свой в медийном поле увеличить. Поэтому я это воспринимаю так, потому что любые действия законодательные, если он, например, сейчас попытается там внести закон какой-то, либо, так скажем, выступить с каким-то официальным заявлением в плане, так скажем, именно как законодатель, то я думаю, что ему быстро там в Госдуме Делимханов подойдет, поговорит, его же из одной фракции, или там его в администрацию президента вызовут, или еще куда-нибудь сказать, слушай, хватит, не надо разжигать. Гражданин вот Милонов.
Нам тут пишут как раз по поводу этого вопроса, несколько вопросов, можем сразу ответить.
Что, мы начинаем отвечать на вопросы?
Давай. Штиль. Заявление Кадырова о месте Керимова – это монтаж звуковой дорожки, причем дилетантский.
Слушайте, во-первых…
Может быть фейком?
Нет, не может быть, потому что это было снято и утечка из источников Рамзана Кадырова. Это было подготовлено заранее, как это все делал, как это видеоряд был создан. Это не то, что кто-то там сидел, снимал на телефон, а потом, так скажем, порезал.
Там уже на видео говорит по-чеченски.
Да, да, он там по-чеченски говорит. Но, в принципе, во-первых, если бы это был какой-то фейк или монтаж, то, я думаю, Кадыров бы ответил бы. А во-вторых, зная и, ну, методы Рамзана Кадырова, могу сказать, что, видимо, вот эта вот война с... ну, в кавычках или уже не в кавычках, война с Сулейманом Керимовым, она переросла в какую-то такую личную ненависть. И, как мне кажется, вот я вижу в интернете очень много всяких вот этих видео, где те или иные там политические деятели, эксперты говорят, что вот Каримов единственный, кто остановил Рамзана. Что вот, как бы сказать, не дал поглотить бизнес, что вообще он так очень, как бы, фигура равновеликая Черчиллю. Вот, и зная, так скажем, ну, есть у меня некоторые люди, которые в Чечне живут, вот, и которые там соприкасались с Рамзаном, зная его такую горячую сущность, такую, что вот он, я вполне, вернее, я наверняка уверен, что он все это сделал для того, чтобы, как бы сказать, свой авторитет поднять, плюс ко всему прочему, ну, серьезно, это обвинение, это нельзя шутить, потому что на самом деле... Надо понимать, что действительно на Кавказе кровная месть существует, что действительно там это не обязательно, как бы, человека убивают. Да? Кровная месть, она может длиться десятилетиями, раз, и плюс ко всему прочему, там есть некоторые такие инструменты снятия этой кровной мести через там подношения, какие-то вещи, связанные с
целый
договорами.
Институт.
Да, это целый институт, который там с демократией, конечно, нельзя сравнивать, но, тем не менее, такой вот... механизм, инструмент, которым просто так не болтают и не говорят. Кстати, я знаю, что и в некоторых, так скажем, некоторые, объявляли и Рамзану Кадырову кровную месть и так далее, и она не снята и так далее. То есть это надо воспринять абсолютно серьезно, тем более Рамзан Кадыров, он человек, который обладает инструментом для того, чтобы, ну, у него огромное количество бойцов, у него есть представительство там, с точки зрения там каких-то действий, прямого действия, там все проще, вот, и это серьезно.
На фоне большинства государственных деятелей он выглядит наиболее живым и даже таким эффектным.
Ну, кстати, я могу сказать вот еще одну вот в продолжение этой темы, когда... на этой же неделе заставили извиняться одного учителя из Чечни, который там Христа там поносил, там что-то, ну, как бы оскорблял он это. И, по-моему, уполномоченный по правам человека в Чечне высказал по поводу вот этой вот русской общины, что вот это какая-то такие, что это за люди, ходят в масках, там кому-то там пристают к мигрантам или кому-то еще, что это плохо. А после этого глава спецназа Абти Алудинов, он встречался с этим, с представителем этого, или с представителем, с руководителем этой организации, где после этого он выступил, там есть видео, что это, в принципе, нормальная организация, которая выступает за русских, мы не против, и так далее, и тому подобное. То есть тут очень продуманная пиар-политика, которая какие-то цели преследует. Ну, мы знаем.
Именно чеченская сторона в свое время предложение Демушкина поддерживала о государствообразующей роли.
Ну, Демушкин, я как знаю, туда ездил,
да? Ездил даже, да.
С Майкой Я Русский ходил по Грозному.
Не, они, будучи сами, конечно, вот таких консервативных, ультраконсервативных взглядов,
ну, националистических взглядов.
Да, национализм для них это не ярлык, которым обзываются, а это реальность.
Ну вот, да, согласен.
И вполне такая понятная, честная
тут проблема
реальность.
Проблема в том, что вот это вот надо отдать должное. У них очень гибкая, в отличие от многих наших, и нестандартная, и довольно-таки эффективная пропаганда. То есть они ведут активную информационную политику, в отличие от наших многих, которые, так скажем, там все кондовое, так скажем,
Кроме Лаврова, который все время удивляет.
Нет, ну Лавров просто он как бы понимает, что... Он вообще в имидж Лаврова, вот этот кадробобера, они вписались, потому что мы вспомним, там вот эти были мемы, когда там вот ругался матом фактически.
Да, было два слова.
На некоторых, да, товарищей.
А его можно на все трудные переговоры, вот он садится, и первый вопрос, у вас есть квадроберы? И они как бы уже там поражены.
Да, да. Ну, в общем, вот это вот чечены, ингушские, вот это вот межнациональное напряжение, оно, к сожалению, с моей точки зрения... будет нарастать. А представь себе, вот дальше момент вот такой, вот представь себе, вот если конспирологически подумать, происходит сейчас вот с этими, с двумя депутатами или с кем-нибудь какая-то история, ну, как бы там, покушение. Вот как это будет внутри, даже если она будет инсценирована извне, противником. Вот такую комбинацию разыграть элементарно. Поэтому я думаю, что это очень... А если бросить спичку на Кавказ, то это вспыхнет так, мало никому не покажется. И это может ударить не просто там по каким-то там национальным, так скажем, отношениям. Это может вообще ударить по нашей государственности в широком смысле.
Как говорили советские комментаторы футбольных матчей, опасный момент.
Опасный момент.
Вот еще, ну, тут несколько вопросов, ты уже на них всех отвечаешь, но есть как бы подпункт. Имеет ли АП полномочия одернуть Кадырова в плане вот этих угроз, как ты думаешь?
Нет, я думаю, что, как ты выражаешься, или кто-то там выражается, одернуть имеет только один человек, это Владимир Путин. Угу. А остальные могут порекомендовать, позвонить, сказать, что не надо так действовать, а может быть помягче, а может быть это не надо и так далее и тому подобное. То есть Золотов это может сделать, позвонить, сказать, слушайте, тут мне сказали. Ну, естественно, из администрации президента на самом высоком уровне это тоже могут сделать, но... Кадырова никто одергивать не будет, потому что Кадыров ориентирован только на Путина, исключительно на Путина. То есть он даже, по-моему, это никогда не скрывал. И Путина не то что одернуть, он может его, так сказать, там, пожурить и сказать ему, Рамзан, вы, ну как-то отыграете. Причем самое интересное, вот эта история, связанная, там, например, с золотым пистолетом, который был в Государственной Думе, когда там Журавлев с Делимхановым что-то не поделили.
История в стиле Бондианы.
Да, да, Бондиана возле лифта. Да, я прям представил это. Я забываю в Государственной Думе. Я знаю, что там администрация президента разруливала этот вопрос, причем так мягко, подключая в том числе руководство Государственной Думы и так далее. Но Делимханов это Делимханов, а Кадыров это Кадыров. И, соответственно, лично Кадыров ориентируется только на Путина, исключительно на Путина. И слушает так глобально вот, только Путина. Остальные для него это, ну, как бы, да, там, какие-то партнеры вот. И так далее. Так что администрация президента отдернуть, еще раз подчеркиваю, отдернуть Кадырова не может. Оно будет, естественно, сейчас там снимать напряжение, говорить, там, может быть, как-то не надо, может быть, в другом каком-то формате. Но я, кстати, напомню, что это не первое такое... от Рамзана Кадырова радикальное выступление. Я помню, сколько там, лет 5 или 10 назад он там совещание проводил со своими силовиками, кстати, как и в этот раз тоже, по-моему, где сказал, что там, если кто-то из федерального центра, неважно, какие-нибудь там региональные правоохранители придут на территорию Чечни и начнут там что-то делать, стреляйте в них, потому что, ну, как бы, мы сами себе хозяева. И это сошло на нет. То есть никто не, по большому счету, никто... практически не заметил это высказывание, там пошумели в интернете, может быть, там что-то как-то были. Вот. Но, в общем, это такая
интересная история. И перспективная.
Ну, это
история.
Как? Это не перспективно, это интересно, но это такие сигналы, которые нужно смотреть глубже, правильно, в глубину. Надо смотреть на те процессы, которые в глубине проходят.
Все равно интересно наблюдать за людьми, которые, которые не стараются казаться, а вот они какие есть, такие есть. Быть, ну... а не казаться. Еще раз говорю, по сравнению на фоне остальных государственных деятелей, это как бы выигрышная позиция. Сергей спрашивает, что там слышно по урагану Милтон в США? Нагнали жути в СМИ, американцам хоть бы хны?
Не, ну там этот ураган пришел, там поразрушал. Как выяснилось, что много там дипфейков всяких высветил, фотографии разрушений. Фейковые там, вот эта нейросеть сгенерировала этот залитый Диснейленд, где там, кто там, Гуфи или кто там, из, или Микки Маус, я не помню, выносит ребенка. Все это давалось. Ну, конечно, это ударило по Харрис и по Байдену, по их. Не даже Байден отменил свой зарубежный визит и всякие переговоры по поводу украинской помощи, потому что сейчас фактически скоро, в ближайшее время произойдут выборы, и вот эти всякие вещи, связанные с какими-то катастрофами, катаклизмами, с недовольством, они могут ну, подкинуть проблем и неожиданностей для того или иного кандидата. Но это все в пользу Трампа пока. Хотя, если, например, сейчас власти эффективно справятся вот с этим ураганом, и там Харрис прям сама лично там потушит весь все пожары, так скажем, принесет всем еду, гамбургеры раздаст, то это Харрис плюс будет делать.
Такие ветхозаветные формы ведения избирательной кампании.
Ну, слушайте, а я был в США, был наблюдателем на избирательной кампании, когда был там Ромни Обама, и очень интересно смотреть было любую вещь, которая может либо обеспечить победу, либо приблизить победу, либо наоборот, как бы сказать, ударить по оппоненту, там используют. Будет ураган, используют в информационном, в политическом плане. Будет, я не знаю, там праздник независимости, тоже используют. Все, любые средства хороши для достижения цели. Поэтому ураган, он именно в этом формате и используется. Кстати, Путина там будут использовать, и уже используют, и Украину, и Зеленскую, там все инструменты используют для того, чтобы... В этом отношении у них там интересно, да, у них такая живая дискуссия, понятно, что там все тоже есть пропаганда, понятно, что там есть всякие сговоры, фальсификации, но тем не менее все равно там интересно.
Подписчик Штиль прислал благодарность нам за работу. Спасибо, Штиль.
В каком будем... виде?
Ну, там много, я не буду зачитывать. Комплиментарно.
Я очень понял. Хорошо. Я думал, потом что он почитаешь. Это, он это скриншот, что он перевел Авроре какую-то сумму денег. Шучу.
Пока нет. Кнопка «Помощь Авроре» в описании.
Обязательно перейдет. Поддержите.
Так, значит, все, про Кадырова мы ответили.
Ну, кстати, я всех призываю почитать мой, как раз вот, потому что у нас здесь ультра-оптимизм написано. Вот, почитать
не
мой.
Не просто так.
Да, не просто так. В телеграм-канале я начал октябрьские тезисы. Почему я со сдержанным оптимизмом смотрю в будущее, учитывая, что сейчас происходит. Почитайте обязательно в моем телеграм-канале. Там я целую такую, ну, небольшую... речь, или не речь, а даже небольшой текст написал. Угу. Вот я сентябрьские тезисы сделал, октябрьский тезис, сейчас буду еще ноябрьский
готовить. Календарь Федорова «Здорового человека» будет,
да,
в конце,
да,
концов.
Абсолютно, абсолютно. Потому что я считаю, что сейчас как раз надо обсуждать образ будущего. Сейчас пришло время, когда, так скажем, выбор курса будет становиться все выше и выше. И... методы смены социально-экономического курса, они как раз необходимо продумывать. Вот, поэтому я считаю, что этот курс сменится, но
как раз
хотелось бы мирно...
Следующий вопрос есть. Для начала отвечу. Шата Салтадзе спрашивает, какие тезисы конференции, что обсуждать, собираетесь или просто рандомные вопросы, ни о чем собираете? Да, собираем рандомные вопросы, но по тем темам, которые вас волнуют.
У нас была, я просто напомню Шате, что у нас была изначально, когда я еще был главным редактором, я как бы выступил с такой инициативой, что нужна обратная связь, что как главный редактор я должен общаться с людьми и, соответственно, получать какую-то обратную связь, какие-то советы, отвечать на вопросы, ну, то есть быть в такой динамике. После того, как я ушел с должности главного редактора, ну, как бы вот этот формат, спасибо Авроре, сохранился. Поэтому я думаю, что я как... буду продолжать с уважаемым Федором. Да, будем продолжать эту традицию.
Казак из Тихорецка прислал целое стихотворение. Почитайте, значит, в чате. Но вопрос такой. Скажите, Федоров, вам понятен ли спасительный образ России новый? Вот как раз образ будущего.
Ну, понятен. Я сейчас как раз, вот это отдельная передача, но я как раз буду сейчас выходить. Новая Россия будущего – это Россия демократичная, социальная, социалистическая. Это Россия с высокими технологиями, с высокими социальными стандартами, направленная на прогресс, науку, образование, на мир, на развитие. В общем, у меня есть свой образ будущего.
Захар Лысый прислал. У хипующего анархиста родился новый концепт «киберанархизм», предполагающий сторонников. Отвечаю Захару Лысому, изначально игнорируя...
Кто такой хипующий анархист?
Это, видимо, я. Игнорируя агрессию, заложенную в послании, эта агрессия пускай возвращается автору невскрытой. Киберанархизм не я придумал, у нас даже есть здесь один пользователь, он киберанархист, у него ник. Это вообще... как бы можете погуглить, история, в общем, достаточно старая уже. В том, наверное, в контексте, может быть, я там его использовал, это слово, иногда я стебусь. Вот. Но киберанархизм как теория существует. Вот. Я сторонник...
как киберкоммунизм, кстати.
Собственного анархизма. Для меня это не идеология, а метод отношений и работы с реальностью. Вот. Я много раз... Я в основном расшиваю его в своих стихах и песнях. Вот. Кому интересно, можете послушать. Не ищу сторонников. Мне интересно, чтобы у нас у «Авроры» были сторонники. Вот. Я ищу слушателей, фанатов. Да, вот кому нравятся мои песни, пожалуйста. У меня есть музыкальные паблики. Федор Волков ВКонтакте, официальная группа. Также группа ВКонтакте «Федор Волков и новые варвары» и «Дзен». «Анархия Федора Волкова» на Дзене. И также это все транслируется в телеграм-канале «Диспетчер». Подписывайтесь, кто может себя считать моим единомышленником. Я раскрываю анархизм именно через искусство, не через политику. По отношению к действующей реальной политике я абсолютно аполитичен. Вот так. А вот Нина Всеволодовна Гуськова пишет в ответ Лысому Захару Лысому. Сторонники есть.
Что вы тут гоняете Лысого? Отстаньте от него.
Сторонники есть. Разве свобода слова не предполагает? Анархизм предполагает. Действительно, из интеллектуального анархизма рождается идея. Какой конкретный план действий? План действий предлагаете. Как гласит девиз «Авроры», критикуем, предлагаем, делаем. У меня свой план действий есть. Так, с историческим вопросом по поводу попросить Геру Артамонова осветить тему работорговли в Киевской Руси. Но он освещает и так, в общем, Ксения Романова.
Мне кажется, тут важно и на его куда-нибудь ресурсы написать, для того, чтобы он сделал.
В общем.
Потому что я знаю, что он человек очень открытый, коммуникабельный.
И занятой при этом.
Да. Что мы, но тем не менее, все равно это его специфика, он быстро это все делает.
Можно ли попросить? Попросите, конечно, пишите. Так, Раиль Загриев, приветствую всех, приветствуем. Сирийская компания ВКС РФ планировали использовать для базирования заправок дальней бомбардировочной авиации аэродрома Ирана. Что-то пошло не так. Слышал, что иранцы обиделись на высказывание одного из высокопоставленных чиновников, после чего нам пришлось перебазироваться на территории РФ. Что произошло на самом деле? Почему была такая реакция иранских властей?
Ну, я скажу, что президент Путин проводит в Ашхабаде встречу с иранской коллегой Масудом Паскижианом, по-моему, да. Это была личная встреча после избрания его на пост президента Ирана. И, соответственно, тут, по-моему, они до этого один раз общались всего по телефону. Вот тут это все сходится в том, что сейчас противоречие между Израилем и Ираном, и США в том числе, настолько обострились, что, как на любой войне, тут уже полумер не... возможно получить Иран, очень нам сильно помогает с точки зрения военного, военной сферы и так далее. И надо понимать, что у нас есть произраильское лобби, так назовем, да, в Российской Федерации, в экономике, в политике. И, соответственно, у Нетаньяху с Путиным довольно-таки, ну, как бы сказать, неплохие отношения. И в данном случае, я как понимаю, Путин не может занять ту или иную сторону однозначно, просто потому что Израиль не проводит такую какую-то агрессивную против России политику, в том числе и по СВО, там внутри есть силы, которые поддерживают Россию. Иран, поддерживая нас, он тоже как бы хочет ориентироваться на нас в этом противостоянии глобальном и вот этой войне глобальной. А я как понимаю, наши, как всегда, пытаются усидеть на двух стульях. А это, особенно когда там идут бомбежки, убийства и радикализация, обострение, это сейчас уже не прокатывает. Кстати, Казахстан, по-моему, на днях или сегодня, или вчера, биржа Казахстана, она прекратила все отношения с нашей межфондовой, по-моему, биржей главной. Это говорит о том, что сейчас все вот эти вот противоречия, которые накапливались, они начнут вылезать. И я не исключаю, что, конечно же, сейчас иранская сторона не просто обидится, она, если не добьется какой-то вот четкой, ясной позиции Российской Федерации по этому конфликту, то какая-то и военная помощь будет прекращаться, и вообще, как бы сказать, многие отношения пересмотрятся. Учитывая, что в Иране, надо понимать, что на севере Иран, там где-то порядка, ну, по моим данным, и вообще по данным, так скажем, социологических, до 20 миллионов азербайджанцев. А учитывая, что сейчас Путин встречался с Алиевым, Турция там опять начинает, как бы сказать, активничать. Американцы с армянами очень плотно, активно работают для того, чтобы мирный договор между Азербайджаном и Арменией сделать. И, соответственно, после этого можно уже выходить из ДКБ. И, соответственно, можно после этого нашу базу из Гюмри вышибать. То есть это такая очень запутанная большая игра, в которую мы пока проигрываем глобально. Потому что то же самое в Армении. Наша база в Гюмри, это прямо на границе с Турцией, военное присутствие наше, она... Вот эта база будет в ближайшие годы гарантированно оттуда убрана. Просто там, видимо, советники американские, не только у Пашиняна, они там все это действуют в рамках, так скажем, собственной логики. Да, есть какие-то успехи на грузинском направлении, то, что сейчас там те силы, которые в Грузии у власти, они так или иначе что-то копируют от нас. Угу. Да, и вот даже на этой неделе опять-таки безвиз ввели, по-моему, опять. Между Грузией и Россией, такой стимулирующий безвиз, да, со стороны Российской Федерации. Но опять-таки все это очень и очень хрупко, тонко, и в любой момент может перейти в другие формы. Не говоришь о том, что по Курскому направлению проблемы остаются, по зоне СВО проблемы остаются, хоть там и какой-то успех тактически есть, но стратегически там все очень сложно.
Можно сказать, что все проблемы остаются.
Нет, они просто, главная проблема, что они накапливаются. То есть вместо того, чтобы решать проблемы еще раньше, более радикально, и как Советский Союз, вставать на какую-то ту или иную сторону, поддерживать те или иные, вот это вот лавирование, особенно во время войны, во время обострения, оно не работает, не работает. То есть надо быть последовательным.
Они последовательно не решают проблемы.
Ну, они последовательно пытаются это все дело, так скажем, раскидать, как-то заболтать, как-то. Но проблема в том, что, еще раз говорю, в определенный момент вот эти красные линии, которые уже там говорят, уже про них 100 лет в обед, они переходят в красную полосу.
Просто без законной, регулярной, демократической смены власти, руководства ничего не работает.
Да даже тут даже не про ротацию, там сейчас Медведев условный придет к власти.
Так он тоже уже сколько сидит, он был президентом.
Нет, я к тому, что просто у Эрдогана есть последовательно четкая идеологическая база и линия, он по ней идет. У Нетаньяху есть четкая идеологическая база, он по ней идет. У Ирана есть четкая идеологическая база, он по ней идет. У США есть четкая идеологическая база, по которой он идет, даже независимо от того, какой президент. У любого государства и лидера существует там Китай, своя идеологическая база, линия, последовательность.
Свои убеждения.
Да, последовательно, по которой она идет. А мы сейчас...
Даже у Байдена есть убеждения.
Ну, США, я и говорю, в США там существует определенная... Трампа. У Советского Союза была тоже последовательная идеологическая линия, которую мы продвигали. Проблема в том, что сейчас мы столкнулись, когда есть в центр противоречий не просто каких-то там материальных, да, так скажем, там не поделили какую-то, не знаю, территорию нефтеносную, откуда деньги можно получать. А сейчас происходит война смыслов, война идей, война идеологии, концепций, мировоззрений. И, соответственно, исходя из этого, быть вот так, скажем, как плотик вот в этом бушующем океане, это ошибка стратегическая.
Когда большую часть
мы потеряем все.
Жили, не имея убеждения, руководствуясь другими мотивами, ну, не могут они появиться, эти убеждения.
Ну, вот ниоткуда. Это самая главная проблема, вот эта вот формула прагматичности, которую формулировали наши власть придержащие на украинском направлении, на грузинском направлении, на, там, не знаю, там, на израильском направлении и так далее, оно привело к тому, что мы сами себя запутали, сами потерялись. У нас наша последовательная линия за последние... Она менялась. Они, конечно. Вот эта вот проблема самая большая, потому что если бы мы стояли на какой-то одной последовательной линии и последовательно ее двигали, к нам бы было бы уважение, и нас бы как бы воспринимали. А так сейчас нас не понимают многие, потому что еще там 10 лет назад, ну не 10, ладно, после 2014 года, еще там 15 лет назад у нас все правительство Российской Федерации практически было на Западе, мы туда бабки выводили, мы там, как бы сказать, они там, вернее, не мы, конечно же, они там отдыхали, говорили, что мы входим в международное сообщество свободных народов, а потом мы на 180 градусов, так скажем, поменяли свой курс. Или там с Турцией, то она наш друг, то теперь она была врагом, потом опять другом и так далее. Вот эта вот непоследовательность, она и приводит вот к этим вот, даже в какие-то тактические успехи можно получить, но стратегически эта линия провальная, этот курс неправильный. Мы должны понять вообще, для чего нам Турция, кто мы находимся вот в этой вот, так скажем, в этом континенте.
Георгий, мы это понимаем.
Ну и так далее. То есть...
Вот если бы избиратели могли бы переизбрать партии и руководство, которое не понимает, вот проблема бы решалась бы уже. 5 лет плохо работают, кстати, переизбрали. 10 лет плохо, переизбрали.
Кстати, в этом отношении Кадыров, он сильнее.
Okay, потому, говорю, что он выглядит
лучше, эффективнее. Потому что у него есть идеологическая база и та последовательная линия, по которому он идет.
С ним можно не соглашаться, но он хотя бы понятен.
Ну, и он смел. Я не хочу жить в кадыровской России.
Так вот, и не надо. Это не должно быть так.
Я считаю, что мы все-таки светское государство и заигрывание с любыми религиями. Но хотя, тем не менее,
может быть,
тем не менее, мы
Штатах,
должны у противников...
Там в каждой республике, может быть, даже разный закон, но они не навязываются другим территориям.
Нет, проблема в том, что структура Соединенных Штатов Америки, Соединенных Государств Америки, она кардинально отличается системой самоуправления от нашего унитарного фактически сейчас государства. То есть, если мы сейчас допустим, что на территориях в большое количество времени будет происходить, так скажем, противоположный курс или какие-то территории будут подконтрольны только местным элитам, то мы получим сепаратизм. Это точно. Как после того, как союзное руководство ослабло, мы получили развал Советского Союза и вот эти вот геноцид, резню, кровь и так далее на окраинах. Вот это беда, вот это беда. Поэтому мы выступаем, я вот выступаю в том, доношу вот в моем, еще раз говорю, телеграм-канале Федора Здорового Человека до части власти придержащих, что мы должны строить государство такое, которое бы именно было бы не в прошлое направлено.
Государство здорового человека.
Да, государство здорового человека.
Последний вопрос. Татьяна. Она беспокоится, что опоздала с вопросом. Не опоздали. Спасибо за вопрос. Хотелось бы услышать про вывод Потанином своих предприятий. Почему спокойно выводит? Почему позволительно ему такие шаги?
Ну, пока, во-первых, он не выводит, а это в рамках, так скажем, ее концепции вывода активов. Я могу сказать так, что, видимо, Потанин... Я с ним, кстати, было такое время, мы с ним даже работали вместе, я пересекались на мероприятиях, я когда был членом общественной палаты, вместе не в смысле вместе, да, а в смысле в одном месте, вот в общественной
палате. Все говорят, что мы вместе, но не знаю, немногие знают, в каком,
да. Классика. Так вот, видимо, он понимает, что он, уязвим, И Б, вот та линия, которая сейчас проходит, она может привести к тому, что, так скажем, Потанин может здесь потерять все. Потому что он в том числе, у него не только здесь, у него и есть интересы на международном уровне. Кстати, вот такую же, просто Потанин такой, ну, не глупый очень человек, производит впечатление, вот в личном общении могу сказать так. А вот Дерипаска на этой же неделе, или, по-моему, еще неделю назад, очень так радикально выступил против линии. То есть он огрызнулся, он начал рычать по поводу того, что вот это вот война и так далее, что это вообще безумие, все такое. Читайте, это очень интересно. Просто Потанин, он как человек более такой гибкий и дипломатичный, он решил, видимо, избавиться от своих активов, таким образом попытаться вывести на территорию Китая или так далее, чтобы потом, в случае чего, как бы сказать, отсюда с корабля-то и свалить. Вот. Поэтому я только это вижу, что олигархи, власть, придержащие олигархи, они думают, каким образом, в случае чего, покинуть корабль. Вот это, ну, как государство мы не должны это сделать, никаких активов не надо отсюда выводить, и, соответственно, все надо вообще, наоборот, возвращать взад, как говорится.
Да, мы с собой не государство.
Государство, да.
Мы носители, значит, суверенитета верховной власти по Конституции. Но кто ее сейчас читает, кроме нас?
Нет, читать можно. Но
можно даже из нее какую-нибудь оперу, там, музыкальное произведение, чтобы популяризировать. Ладно, вопросы завершились. Благодарим всех подписчиков, что задавали с нами вопросы. Надеюсь, ответы были интересны и полезны. Каждую неделю мы будем по пятницам записывать и в субботу выпускать наш радиомитинг. А может быть, когда-нибудь, когда свобода слова восторжествует, мы вернемся и к прямым эфирам, что, конечно,
ну, это было бы, конечно, здорово. Лучше. Прямые эфиры – это намного лучше. И вообще прямые эфиры – это самое, самое хорошее. Но пока так.
Пока так тоже хорошо.
Пока. До пятницы, до следующей. Все будет нормально. Через неделю встретимся. Будьте с нами, поддерживайте «Авроры». Подписывайтесь на канал.
Диспетчер.
Федор Бирюков, диспетчер.
Федоров «Здорового человека». И обязательно на телеграм-канал «Аврора». С нами был Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров «Здорового человека». Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Ссылка в описании к видео. Там же в описании кнопка «Помощь Авроре». И читайте, участвуйте в работе телеграм-канала «Аврора». Живые комментарии, живые обсуждения. Все онлайн. Все максимально честно и доброжелательно. Мир вам.
Счастливо.